thenews.ru.
Выпуск новостей подготовила Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе. Политический кризис на Украине. Страна ждет решения Конституционного суда. В Киев съезжаются сторонники и противники парламентской коалиции. Юбилей Андрея Тарковского. Выдающемуся режиссеру сегодня исполнилось бы 75. Репортажи и интервью на эти и другие темы, новости экономики, спорта, московская тема и многое другое в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Мы внимательно следим за событиями на Украине. Страна переживает очередной политический кризис. Накануне 50 депутатов Рады, распущенные указом президента Ющенко, обратились в Конституционный суд с просьбой дать оценку действиям главы государства. Сторонники и противники роспуска Рады тем временем продолжают свои акции протеста. В Киеве растет палаточный городок сторонников парламентской коалиции. Звучат предположения, что проблема противостояния президента и Рады может быть решена силовым путем. Хотя украинский президент Виктор Ющенко заявил накануне, что применение силы недопустимо, к чему призвал и своего главного оппонента Виктора Януковича. Сейчас с нами на прямой связи по телефону наш украинский корреспондент Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте. Что сейчас происходит на улицах Киева?
Добрый день, Михаил. Сторонники правящей коалиции второй день митингуют на Майдане. Они установили здесь сцену и обещают не покидать Майдан до того времени, пока президент не отменит свой указ. Пока на площади несколько сот демонстрантов, но уже в ближайшие часы сюда должны прийти несколько тысяч человек. Буквально несколько минут назад закончилось заседание Кабинета министров. Оно транслировалось в прямом эфире, и на нем премьер Янукович заявил: единственным выходом из кризиса может быть только решение Конституционного суда. До этого времени о каких-либо выборах речи идти не может, и те министры, которые об этом говорят, должны покинуть правительство, сказал Янукович. Но оппозиция тем временем обвиняет в продолжении противостояния прежде всего спикера Верховной Рады Александра Мороза. Сейчас именно его называют главным противником досрочных парламентских выборов, поскольку возглавляемая Морозом социалистическая партия вряд ли сможет оказаться в числе победителей на новых выборах. Михаил.
Владимир, скажите, а когда можно ждать решения Конституционного суда Украины по обращению депутатов Рады?
Михаил, на заседании правительства, о котором я только что говорил, премьер Янукович сделал почти сенсационное заявление. Он сказал, что председатель Конституционного суда Иван Домбровский сегодня может подать в отставку якобы из-за давления на него президентской стороны. Но известно, что во вторник депутаты призвали Конституционный суд оценить законность президентского указа в течение 5 дней, но в суде уже заявили, только через 15 рабочих дней будет решение о том, рассматривать это дело или нет. Многие политики считают, если суд все же возьмется рассматривать это дело и примет решение в пользу одной из сторон, то вряд ли на этом закончится кризис, поскольку проигравшая сторона, очевидно, не признает это решение. Михаил.
Спасибо, Владимир. На прямой связи по телефону из Киева был украинский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко. А в продолжении темы мы беседуем с киевским политологом Вадимом Карасевым, директором Института глобальных стратегий. Интервью было записано до начала программы «Свобода в полдень». Вадим, сейчас Украина ждет решения Конституционного суда. Решение суда, на ваш взгляд, поставит точку в этой истории? После него вот этот политический кризис будет преодолен?
Решением Конституционного суда такие кризисы, точка в таких кризисах не ставится. И кризисы не преодолеваются. Сколько этот кризис не столько юридический, правовой, сколько политико-правовой. Второе, Конституционный суд вряд ли примет решение, которое будет полновесным и которое даст оценку всему комплексу обстоятельств, которые предшествовали как политическому кризису в стране, так и решению президента о роспуске парламента. Тем более, что указ президента выписан с политико-правовой точки зрения довольно грамотно.
Сейчас в стране о чем говорят? О том, что решение президента, скорее всего, будет отменено, или все-таки будут новые досрочные выборы?
Скорее, общественное мнение, да и ситуация постепенно склоняется к тому, что будут досрочные выборы. И ситуация движется именно в эту сторону. Пока, конечно, много протестной риторики, пока много заявлений со стороны разных политических сил, как о конституционности, так и о неконституционности решение президента. Но постепенно, постепенно все понимают, что другого выхода у президента не было. Все понимают, что сейчас интенсификация конфликта достаточно рискованное предприятие политическое. Поэтому митинги, хотя в Украине увеличивают свою массовость со стороны вот партии регионов, но тем не менее постепенно эти митинги превращаются в предвыборные митинги, а хлесткие риторические обвинения и заявления представителей парламента постепенно становятся предвыборными речами.
Вот накануне у вас некоторые депутаты Верховной Рады заговорили об импичменте президенту. Это возможно в данной ситуации?
Нет, абсолютно. Это страшилка, политический инструмент, методы запугивания и политического самовзбадривания, так. Но на самом деле это абсолютно нереально. Для этого нет ни соответствующей процедуры, ни необходимых голосов в парламенте для импичмента. Напомню, в парламенте работают только представители коалиции. Но это максимум 255-260 голосов. Для того, чтобы только начать процедуру импичмента, необходимо 300 голосов. Не говоря уже о последующем необходимости набрать 375 голосов. Как раз не представители партии регионов об этом говорили, а коммунисты, как более радикальная политическая сила. Я думаю, что здесь уже вот в этом требовании коммунистов об импичменте президента было не столько политического реализма, сколько уже новых предвыборных технологий.
Время от времени говорят о том, что этот конфликт на Украине может быть решен силовым путем, хотя президент Ющенко заявил, что этого не допустит. Вы представляете себе такое развитие событий?
Абсолютно нет. Силового сценария в Украине не будет. Сколько в Украине есть выход, это досрочные выборы. Через 2 месяца, пожалуйста, можно конфликт разрешить через новую избирательную кампанию, после которой в течение года президент не имеет права распускать парламент, и можно спокойно год формировать правительство и год спокойно находиться у власти. Во-первых, в Украине нет силовиков в таком понимании, как в российском понимании. Нет генералов, которые могли бы, или полковников, взять на себя такую ответственность. Ну и в-третьих, все-таки Украина более спокойная страна. При всем драматизме ситуации, тем не менее, есть понимание того, что кто первым начнет раскручивать горячий или силовой сценарий, тот и проиграет. Риски очень большие. Лучше все-таки пойти на досрочные выборы с гарантией остаться в парламенте.
Последний вопрос у меня. Известно, что Виктор Ющенко должен был приехать в Москву. Этот визит в связи с критической ситуацией в стране был отменен. В нынешнем противостоянии парламентской коалиции и оппозиции, как бы вы оценили позицию России?
Официальная позиция России, как и Европейского Союза, Совета Европы, США, пока спокойно, корректно. То, что Украина сама должна разрешить этот конфликт, это внутреннее дело Украины, причем конфликт этот на демократической основе. Но, безусловно, некие симпатии все-таки российской стороны находятся на стороне антикризисной коалиции, но какого-то серьезного вмешательства на течение конфликта со стороны России в Украине не видно.
В эфире «Радио Свобода» был Вадим Карасев, киевский политолог, директор Института глобальных стратегий. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Я вам вкратце напомню о других не менее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Чечни сообщили о гибели в ходе спецоперации одного из лидеров боевиков Сулеймана Имурзаева. Госдума России подводит сегодня итоги деятельности Минздравсоцразвития. План по статусу Косово поддерживает значительная часть Совета Безопасности ООН, заявил представитель Великобритании при ООН Джон Сперри. Куба и Испания возобновляют двустороннее сотрудничество. Эти и некоторые другие события в краткой сводке новостей через 15 минут.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Программу продолжит обзор центральных российских газет. Только что вошла в студию наш обозреватель Валерия Шабаева. Она сегодня обратила пристальное внимание на тему, связанную с заявлением первого вице-премьера страны Сергея Иванова на совещании ветеранского актива Вооруженных сил России. Иванов призвал сократить транзит грузов через эстонские порты, не покупать эстонских товаров и не ездить в Эстонию отдыхать. Связано это с демонтажом, возможным демонтажом и переносом памятника воину-освободителю в центре Таллина. Это может произойти в ближайшее время. Последуют ли санкции на государственном уровне? Валерия?
Развитие российских портов на Балтике и до призывов Иванова шло полным ходом, напоминает газета «Газета». Под Петербургом строится и расширяется, кроме упомянутой первым вице-премьером Усть-Луги, Высоковский Приморск. Как отмечают эксперты, фактически эти порты уже выиграли конкуренцию с латвийским Вентспилсом, в 90-е годы процветавшим благодаря российскому транзиту. Час Таллина в этом смысле пока не пробил. Эстонские порты специализируются на перегрузке контейнеров и не знают себе равных в Балтийском регионе. В 92-м году более половины всех российских грузов переработали в Прибалтике и Украине. К 2010 году мы планируем снизить эту долю до 10%, пообещали газете в пресс-службе Министерства транспорта. Если в транзитном бизнесе Россия уже реально готова конкурировать с Балтией, то в части туризма об этом приходится только мечтать. Поток россиян в Таллин на порядок выше, чем, например, на калининградские курорты Светлогорск и Зеленоградск. Наконец, по объему торговли Россия прочно входит в пятерку основных партнеров Эстонии, а в последние 2-3 года наблюдается ее устойчивый рост. При этом основными статьями эстонских доходов от взаимодействия с великим восточным соседом является отнюдь не экспорт продуктов питания, а все те же любители сфотографироваться на башне «Длинный том». По данным Российского союза туриндустрии, в 2006 году Эстония вошла в двадцатку самых популярных направлений. Ее посетили 70 тысяч россиян, или на 26% больше, чем в 2005. Поток туристов из России ежегодно увеличивается на 25-30%. Тоже можно сказать и о росте общего товарооборота, говорит аналитик инвестиционной компании «Финам» Владислав Кочетков. По его оценкам, потенциальный ущерб Эстонии от торговой блокады может достичь 2 миллиардов 137 миллионов долларов. Правда, как отмечает газета, Сергей Иванов призывал не к блокаде, а к гражданской сознательности. Если на то пошло, есть более действенные рычаги давления, ведь Таллин находится в энергетической зависимости от России, рассуждает Кочетков. Но в свете последних энергетических выступлений на Украине, я не думаю, что российские власти опять пойдут по этому пути. Кроме громкого призыва Сергея Иванова, средства массовой информации обратили внимание на электоральное значение вчерашнего мероприятия. «Время новостей» отмечает, что так масштабно ветеранов не собирали даже в советское время. Между тем, это серьезная социальная и политическая сила. Естественно, было бы предположить, что военные собрали заслуженных людей в связи с этими предстоящими выборами депутатов и депутатов Госдумы и президента, чтобы воспользоваться этим самым ветеранским потенциалом. Однако заместитель министра обороны генерал армии Николай Панков выступил против разыгрывания ветеранской карты. «Мы не должны допустить растаскивания ветеранских организаций по разным политическим квартирам», сказал генерал и призвал их консолидироваться. Он, однако, не уточнил, в какой именно политической квартире должны закрепиться нерастасканные ветераны. Видимо, само собой подразумевалось, что ветеранам правильнее всего поддерживать действующую власть. «Известия» тоже полагают, что ветераны должны стать патриотической опорой власти. Оба эти издания замечает попутно, что вчера Сергей Иванов пообещал к 2007 году найти решение по одной из острейших проблем ветеранов – пайковым выплатам. Дело в том, что компенсацию за продовольственный паек военные финансисты почему-то не учли при начислении пенсий с 95 по 98 год. И теперь государство задолжало каждому военному пенсионеру примерно 2000 условных единиц. И все же, как полагает независимая газета, главное во вчерашнем мероприятии – это явление Сергея Иванова как политика, эмоционально харизматичного, способного к общенациональным призывам мобилизационно-патриотической направленности. Не призыв к бойкоту эстонской кисломолочной продукции, это заявка на фиксацию определенной политической высоты, чего, собственно, от него все давно и ждали. И дождались. Выступив вчера перед ветеранами, Иванов еще раз подчеркнул себя как мужского кандидата. В противовес курирующему решение социальных и демографических проблем первому вице-премьеру Дмитрию Медведеву, преимущественно женскому кандидату, сказал «Ведомостям» директор Центра политической конъюнктуры Михаил Виноградов.
Спасибо, Валерий. Это был обзор утренних газет с Валерией Шабаевой. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 4 апреля. Выдающемуся кинорежиссеру Андрею Тарковскому исполнилось бы 75 лет. В эфире «Свободы» о нем вспоминают коллеги и говорят кинокритики. Андрей Тарковский снял на Мосфильме всего 5 картин. Его первая работа «Иваново детство» сразу же стала лауреатом, обладателем «Золотого льва» в Венеции. Другие работы советского периода – «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». В вынужденной эмиграции Тарковский снял еще 3 фильма. Работы этого периода – «Ностальгия», «Жертвоприношение» и «Время путешествий». Корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Волович записала интервью с киноведом Михаилом Трофименковым.
Сын известного русского поэта Арсения Тарковского Андрей Тарковский родился 4 апреля 1932 года в селе Завражье Ивановской области. В 60-м году окончил режиссерский факультет в ГИКа, и первый же его полнометражный фильм «Иваново детство» получил многие престижные кинематографические премии. Фильмы «Андрей Рублев», «Солярис», «Сталкер», «Зеркало» давно уже стали классикой мирового кинематографа. К сожалению, благодаря тому, что в 82-м году Андрей Тарковский уехал из страны, все привыкли больше вспоминать о нем как о диссиденте, а не как о режиссере, говорит киновед, обозреватель газеты «Коммерсант» Михаил Трофименков.
Если господствует точка зрения, что Тарковский шел, скажем, от одного шедевра к другому, и его талант все крепчало, если бы не ранняя смерть от рака, то он бы еще такое снял, например, я с этой точки зрения совершенно не согласен, потому что я считаю, что уже после «Зеркала» в творчестве Тарковского начался очень тяжелый кризис, и «Сталкер», и тем более «Жертвоприношение», и «Ностальгия» — это, в общем, фильмы тупиковые, это фильмы, свидетельствующие о очень серьезном художественном кризисе. С одной стороны, Тарковский как бы утратил доверие к изображению, которое он создавал, и попытался объяснять то, что происходит на экране одновременно с показом. И, во-вторых, мне кажется, что Тарковский в какой-то степени уже принял тот культ, который начал вокруг него возникать, и чувствовал себя не только и не столько режиссером, сколько мессией, сколько философом.
Тем более, считает Михаил Трофименков, имеет смысл прослеживать цепь художественных ассоциаций в фильмах Тарковского, говорить о нем именно как о великом режиссере.
Например, говорить о великом фильме «Сталкер», определить его жанровую природу. Да, это философская фантастика, по имени, в какой Станислав Лем был философом. Но если проходить чисто жанровой точки зрения, то оказывается, что Тарковский создал какой-то несуществовавший до него жанр. Это философский фильм ужасов. Или, например, было бы очень плодотворно, по-моему, сравнивать «Зеркало» с «Восьмью с половиной». Там и там не только некое такое исповедальное обращение к своей жизни, а у Тарковского даже шире к жизни России в 20 веке, но и фильм о невозможности сделать фильм.
Михаил Трофименков считает, что наследников, продолжателей у «Иваново детства», «Рублева» или «Зеркала» нет и быть не может. Слишком уникальны эти фильмы по своему отношению к истории и к человеку. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
А для известного литовского актера Донатаса Баниониса съемки в фильме Андрея Тарковского «Солярис» в 1972 году стали волнительной встречей с уже известным тогда кинохудожником и даже, как он сам признается, испытанием. Банионис в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ирине Петерс назвал режиссера Тарковского выдающимся мастером философского обобщения.
Литовец Донатас Банионис, приглашенный на главную роль, к тому моменту был уже зрелым 48-летним актером. Но работа в фильме «Солярис», несмотря на опыт, была для него трудной.
Когда мы стали сниматься, я понемножку стал узнавать, что он хочет. Если я знал картину «Мертвый сезон» или «Никто не хотел умирать», ну, да по жизни все мне было ясно, более-менее. А «Солярис» я не разобрался, что это такое будет. Когда вышла уже картина, я целиком увидел этой музыка, Бах, хоральную прелюдию, фа минор, потом Рембрандт, блудный сын, в конце фильма, когда я на колени падаю. Вот это уже мировое достижение искусства. И я понял, куда я попал и что это такое. Посылает Бог или судьба встретиться с такими людьми.
Принято считать, что Тарковский своим фильмом обессмертил роман Лемма, но это мнение пришло не сразу. В 72-м, когда вышла картина, рассказывает Донатас Банионис, советский зритель, критика и особенно коллеги-режиссеры фильм не приняли.
Даже мы поехали в Канны на фестиваль, как люди уходили, видел, как уходили во время сеанса, потом как написала одна критикесса, написала сразу на следующий день, что Андрей Тарковский хороший моралист, но очень плохой кинематографист. Нет действия, нет экшен, нет то, что привычно, всякие любовные сцены и так далее. Но на следующий день уже вышли хорошие рецензии, уже разобрались, понимали. Но самое характерное письмо женщины, она просит от всех зрителей, имейте в виду, от всех зрителей просит, вы такой хороший актер, но больше в такой халтуре, слово было написано, такой халтуре, как старались, не снимайтесь, будьте добры. Ну, конечно, я не послушал, я снимался и не только в такой халтуре, как старались. Так кому этот фильм был? Зритель далеко-далеко не дозрел, чтобы он думал так глубоко и на все времена философию, которая не имеет сегодняшнего только смысла, а обнимает все. Всю историю человеческую, кто такой человек, почему он так поступает, как по фильму, что стремится познать космос, а должен познать человеческую суть, совесть, он должен разобраться в себе, а не в космосе. Вот это уже пришло после того, когда уже посмотрел весь фильм, и я понял, что я там делал.
О совместной работе с Андреем Тарковским рассказывал Донатас Банионис.
Дальше на юбилейную тему у нас опрос на улицах Самары. Какие фильмы Андрея Тарковского вы знаете и любите? Спрашивал прохожих Сергей Хазов.
Да, смотрел, да. Замечательный, хороший, молодец режиссер. Искренности, может, какой-то. Может, более... Сейчас все фильмы, мне кажется, просто они как-то под гламурным блеском. А раньше душа была в фильмах. Да, больше наигрывает.
Да, но это старый фильм ведь. Жанна Болтова, по-моему, там в главной роли. Нравится. Знаю, нормально. Мне нравится.
Я его фильмы мало смотрел, но слышал. «Сталкер», да, понравилось. Ну, интересный фильм по сюжету. Сюжет довольно интересный. Актеры более играли хорошо. Культура больше была в фильмах.
Вы знаете, что вот плохо, что не помню. «Солярий», «Иваново детство». Очень. Фильмы, конечно, бесподобные.
Что-то слышал, но вот фильмов нет никаких. К советскому хорошо отношусь. Новая началась, вот тенденция началась какая-то, такая более-менее солидная. А все, что было в начале, нет, 90-х годов нет. Ну, так слышал, да, но фильмов не видел. Фамилию слышал, но название не помню.
Я его не очень понимаю, к сожалению. Ну, не знаю, те фильмы, которые я смотрела, мне не очень понятны, как бы. Не знаю, ну не нравится мне и все.
Тарковский. Знакомые, конечно. Что-то вертится, крутится, но сейчас уже новое все.
Да ну, я знаю хорошие.
«Солярис» его нравился тоже. Вот, хороший. Вот «Солярис» очень хороший фильм. Ну так я, конечно, это к нему очень положительно отношусь. Он такой необычный. У своей такой, вернее, он оригинал, но он как-то от всех других он отличается. Каким-то вот своим внутренним содержанием, с философским содержанием, потом такие внутренне серьезные.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, какие фильмы Андрея Тарковского вы знаете и любите. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара. Вы слушаете «Свободу в полдень» во второй части программы. Рассказ о том, как экологи борются с московскими чиновниками за сохранение столичных парков. Сочи за забором. Подробности в обзоре региональной прессы. А также новости экономики и в завершении часа спортивная панорама. А в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Зачем и для чего в России создается Следственный комитет прокуратуры? За что сегодня борются адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева? Имеют ли право власти запрещать марши несогласных? Об этом и многом другом в беседе с представителем Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрием Шмидтом ведет передачу Виктор Резунков. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни в ходе спецоперации убит один из лидеров боевиков Сулейман Имурзаев по кличке Хайрула. По данным МВД республики, он входил в тройку самых влиятельных полевых командиров наряду с Доку Умаровым и Рапани Халиловым. Госдума России подводит сегодня итоги деятельности Минздравсоцразвития в связи с кризисом вокруг дополнительного обеспечения лекарствами льготников. До этого президиум фракции «Единая Россия» предложил оценить работу ведомства как неудовлетворительную. Итальянский энергетический концерн «Эни» стал победителем второго аукциона по продаже имущества, признанной банкротом нефтяной компании «ЮКОС». Мэр Владивостока Владимир Николаев, обвиняемый в должностных преступлениях, приведен в следственный изолятор Хабаровска. На Украине представители правящей коалиции обжаловали в Конституционном суде указ президента Виктора Ющенко о распуске парламента. США не откажутся от своих планов по размещению в Центральной Европе элементов противоракетной обороны, даже если Вашингтону не удастся договориться об этом с Москвой. С таким заявлением выступил заместитель министра обороны США Рик Эдлман. При этом он выразил надежду, что две державы все же достигнут взаимопонимания. План по статусу Косово поддерживает значительная часть Совета Безопасности ООН, заявил представитель Великобритании Прион Джонс Перри. Вместе с тем он отметил, что не ожидает скорого голосования по проекту. Мадрид и Гавана согласились обсудить ситуацию с правами человека на Кубе и возможность восстановления экономического сотрудничества. Связи были прерваны в 2003-м, после того, как десятки кубинских инакомыслящих оказались в тюрьме. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси проводит сегодня переговоры в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. По словам Пелоси, цель визита – возобновление диалога с Сирией. Американский компьютерный гигант Apple подозревается в нарушении законов Евросоюза о конкуренции. Расследование связано с деятельностью музыкального интернет-магазина iTunes.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков. Сегодня 4 апреля. Сейчас в эфире у нас традиционная рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Через несколько минут репортаж о борьбе экологов за сохранение московских парков. А прямо сейчас панорама основных событий двух мегаполисов от Татьяны Волович.
Москва. Столичные хлебокомбинаты обещают испечь к Пасхе более миллиона штук куличей. Пасхальные продукты уже с сегодняшнего дня начнут поступать на прилавки магазинов. А для чиновников Кремля, Госдумы, Совета Федерации, правительства и Счетной палаты куличи будут готовить комбинаты питания управделами президента из продуктов, прошедших строгий санитарный контроль. Об этом сообщил пресс-секретарь управделами президента Виктор Хреков. Для чиновников испекут 16 тысяч куличей. Петербург. Расселение трех подъездов знаменитого дома Мурузи, который треснул из-за начавшейся по соседству стройки бизнес-центра, завершится в ноябре текущего года. Окончательная ситуация с расселением прояснится в ближайшие два месяца, после того, как Ленжилпроект проведет экспертизу здания, сообщил первый заместитель главы Центрального района Геннадий Шулев.
То, что произошло, инвестор сегодня снимает, это его вина. Дом по заключению экспертизы не является пока аварийным. Угрозы обвала пока нет, поэтому нам необходимо провести обследование до конца.
После расселения компания «Петербургстрой», по вине которой раскололся памятник архитектуры, должна будет за свой счет его восстановить. Москва. Милиционеры, которые патрулируют территорию столичного музея-заповедника Царицына, будут ездить на электромобилях. Префектура Южного округа уже закупила 10 единиц новой техники. Сейчас на нее наносится светографическая милицейская раскраска. Использовать новые средства передвижения милиционеры начнут после прохождения необходимого инструктажа. Петербург. Из-за ремонта одного из подземных переходов на станции Купчино электрички в час пик будут проезжать ее без остановок. Это решение городскими чиновниками было принято после жалоб горожан. Поскольку в Купчино пересекаются пассажиропотоки метро и железной дороги, то закрытие одного из подземных переходов привело к тому, что утром и вечером люди тратили до 30 минут, чтобы попасть в вестибюль метро или выйти из него в город. Для людей, живущих в пригороде и работающих в Петербурге, решение чиновников обернется увеличением расходов на проезд. Москва. Международная федерация аэронавтики зарегистрировала заявку Московской области на проведение Всемирных воздушных игр 2009 года. Всемирные воздушные игры проводятся раз в 4 года. Участники состязаются в авиамодельном спорте, планерном, парашютном, высшем пилотаже на самолетах, авиаралли, воздухоплавании на тепловых шарах. Московская область предлагает провести игры на аэродроме в Серпуховском районе. За право проведения игр с Московской областью поспорят датский Оденсе и итальянский Турин. Лондон и Мельбурн из конкурса уже выбыли. Петербург. В Комитете по инвестициям и стратегическим проектам рассматривают вопрос о создании единой пешеходной зоны в центре Петербурга, такой, какие есть в Париже, Лондоне и Риме. Это потребует строительства сети подземных паркингов. Одну такую парковку можно организовать под Марсовым полем, считают чиновники. Новости Москвы и Петербурга. 4 апреля. Татьяна Волович.
Теперь к главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». Массовая вырубка природного комплекса Москвы – это экологическое преступление, и мы будем бороться с этим всеми доступными нам методами, заявил лидер общественного объединения «Царицына для всех» Андрей Маргулев. Только по официальным данным, в черте города каждый год исчезают 15 тысяч деревьев. Экологи считают, что подобная практика ставит под угрозу здоровье москвичей. Столичное руководство, в свою очередь, заявляет, что все работы в парковых зонах региона ведутся на законных основаниях. Подробности у Ольги Вахоничевой.
Когда уничтожаются лесные массивы и зеленые насаждения в природоохранных и заповедных зонах, это трагедия, заявил Радио Свобода депутат Московской городской думы, руководитель фракции «Яблоко. Объединенные демократы» Сергей Митрохин. Ухудшает экологию столицы и добавляет проблем растущее число автомобилей. Сегодня в регионе зарегистрировано 3,5 миллиона машин. И как результат увеличивающийся объем вредных выбросов в атмосферу. На этом фоне резкое сокращение природных зон в Москве приводит к тому, что людям скоро буквально нечем будет дышать, говорит Сергей Митрохин.
Строители подползают уже к Лосиному острову. Полным ходом идет застройка охранной зоны в районе Богородская на бульваре Рокоссовского. Мы знаем, что в ближайшее время будут попытки застройки парка садовников на юге Москвы. Существуют планы массированной застройки Крылатских холмов и вообще в целом природного парка Москворецкий. Вот таким образом зеленый покров Москвы сокращается, как шагреневая кожа. Москва просто скоро задохнется.
Недавно в природно-историческом парке Царицына было вырублено более 3000 деревьев. Уничтожен весь подлесок зеленой зоны. На языке чиновников это называется благоустроительные, градостроительные и иные хозяйственные работы. Разрешение на порубку было выдано без положительного заключения государственной экологической экспертизы, говорит лидер общественного объединения «Царицына для всех» Андрей Маргулев.
Несоответствие проекту планировки, по которому территория исторического парка является природоохранной лесной зоной, и отсутствие государственной экологической экспертизы, которая должна была быть, потому что музей-заповедник входит в состав особо охраняемой природной территории, природно-исторический парк Царицына. Сейчас вырубается деревьев, которые дают колоссальное количество кислорода, потому что каждое деревце этой поросли, кленовые в основном, там целая шапка листьев. То есть вырубается 99,7% кустов и 23% деревьев, вот в этом историческом парке музея-заповедника Царицына. Это все, конечно, является экологическим преступлением, и только так нами оценивается.
Власти трактуют эту реконструкцию по-своему. По их планам, здесь будет воссоздан парк с просторными аллеями, наподобие того, который существовал при Екатерине II. Вот что говорит по этому поводу Андрей Маргулев.
Полная чепуха. Того парка, в принципе, его воссоздать нельзя. Просто потому, что вся эта территория, она непрерывно проходила ряд изменений. Это чистая спекуляция. Просто наш мэр Лужков, он захотел, чтобы у него было как в Петергофе. Все взяли под козырек и собираются сделать как в Петергофе. Пресет Бельков, персональный руководитель программы, заявил, что он хочет, чтобы этот парк был глянцевый, как в Версале, как в Петергофе. А то, что это лесная территория уже 150 лет и используется в рекреационных целях, в природоохранных целях, вот это никого не интересует. Остается только, чтобы сделать, чтобы было как 200 лет назад, снести огромные кварталы спальные, которые вокруг расположены, в которых этот лесопарк был источником кислорода. Все ответы, которые я получаю уже более полутора лет, они звучат примерно так. Все отлично, все делается по закону.
Уже сейчас лидер общественного объединения «Царицына для всех» судится с правительством Москвы, оспаривая правомерность проекта реставрации исторического парка. Исковых заявлений против уничтожения зеленых уголков и природных памятников в столичных судах немало. По данным экологов, только за прошлый год чиновниками было внесено 34 так называемые корректировки природных зон, что, по мнению депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, является сокращением природных территорий.
Чиновники дают разрешение на застройку этих территорий. При этом не только о жилых домах идет речь, но и о коммерческих, увеселительных заведениях, торговых центрах и так далее. Вот для того, чтобы разрешить строить это на территории природного объекта, проводится его корректировка, попросту говоря, отрезается его часть, и на этой части разрешают строить. А дальше происходит так называемая компенсация, когда в 5 километрах какой-нибудь дохлый газончик объявляется компенсированной территорией. Мы активно выступаем против вырубки природных зон. Мы уже недавно потребовали отставки природоохранного министра Москвы Леонида Бочина. Мы считаем, что все корректировки должны проходить через Московскую городскую думу, и этот процесс должен быть гласным.
Экологи и фракции «Яблоко» «Объединенные демократы» намерены 15 апреля провести зеленый марш по Тверскому бульвару в защиту московских парков. Между тем, московские власти тоже готовятся к празднику – Всемирному маршу парков, который состоится в середине апреля. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы. Что происходит с курортным городом Сочи? Узнаете из обзора, который подготовил наш сочинский корреспондент Олег Родин.
В рубрике «О наболевшем» сочинская «Народная газета» поместила материал о запретах для местных жителей под заголовком «Индейцам вход воспрещен». Современный Сочи все чаще ассоциируется у многих людей с индейской резервацией, сообщает газета. То там, то тут появляются все новые заборы, огораживают все, что можно и что нельзя. Пляжи, санатории, гостиницы, пансионаты, скверы, школы, кафе, рестораны, частные домовладения. Для простых горожан за ограды проход закрыт. Мамочки с колясками вместо того, чтобы дышать свежим воздухом, гуляют со своими детьми по тротуарам вдоль дорог, и часто по обе стороны дороги тянется сплошной забор. «А чему вы удивляетесь? Мы уже привыкли», — говорит пенсионер Василий Малков. «Вот у меня внуки маленькие, гуляют строго во дворе дома. Куда их еще отправишь? Все выходы и входы замурованы, детские площадки все разбиты, да и их, наверное, скоро займут. Вот и сидим вдоль подъезда на лавочке целыми днями». Уже неоднократно «Народная газета» писала о проблемах, с которыми сталкиваются рядовые сочинцы. Пляжи давно уже разделили, и проход на море для аборигенов строго ограничен. Хочешь искупаться в море и позагорать на пляже какого-нибудь санатория – плати. Скверы и парки тоже идут под снос. В связи с бурным строительством на курорте лакомые оазисы так и пытаются прибрать к рукам добродушные инвесторы. Захочешь ездить в горы – и тут проблема. Вход в такие места, как Орлиные скалы, Огурские, Змейковские, Ореховские водопады, Озеро Любви и другие экскурсионные объекты – платный. Если такими темпами и дальше пойдет, как бы простому сочинцу не пришлось платить еще за воздух и солнце. Может, и их кто-нибудь приватизирует. А горожанам больше ничего и не останется, как сидеть в своих квартирах, потому что выход на улицу им в копеечку влетит. «Пираты Черного моря» — это материал о кампании по эвакуации автомобилей с улиц Сочи. Здесь развернулась настоящая охота за частным транспортом. В роли пиратов — сотрудники ГИБДД и водители эвакуаторов. В редакцию газеты все чаще поступают жалобы от горожан на эти неправомерные действия. Вот инвалид второй группы Андрей Михайлович в поисках лекарства припарковал свою старенькую АКУ возле аптеки на улице Горького. Вернулся через 10 минут, а машины уже нет. О том, что автомобиль эвакуировали, сообщили тут же стоящие таксисты. На штрафной стоянке машину не отдали. Нужна квитанция об оплате штрафа. Выстояв громадную очередь в ГАИ, инвалиду все же удалось оплатить штраф. Но и потом машину ему не вернули. Нужно было оплатить и услуги эвакуатора, и самой автостоянки. «Мне после всех этих хождений дурно стало», — говорит Андрей Михайлович. «Самое ужасное в том, что лекарства все в машине остались. А после всех этих перипетий я несколько недель отходил». Андрей Михайлович написал жалобу на имя главы города Сочи и получил ответ, что эвакуация транспортных средств, а также и удержание их на стоянке – все это незаконно. В разделе развлечений сообщение о том, как самого очаровательного, прекрасного и мужественного представителя сильной половины человечества выбирали в сочинском госуниверситете. Там прошел традиционный конкурс красоты среди студентов «Мартовский кот». Об этом извещает читателей сочинской «Народная газета». Для «Радио Свобода» Олег Родин, Сочи.
Это был обзор сочинских газет, а сейчас в Москве без четверти час. Я напомню главные новости.
«Радио Свобода», новости.
Власти Чечни сообщили о гибели в ходе спецоперации одного из лидеров боевиков Сулеймана Имурзаева. Госдума России подводит сегодня итоги деятельности Минздравсоцразвития. На Украине обжалован в Конституционном суде указ президента Виктора Ющенко о роспуске парламента. План по статусу Косово поддерживает значительная часть Совета Безопасности ООН, заявил представитель Великобритании при этой организации Джон Сперри. Куба и Испания возобновляют двустороннее сотрудничество. Мэр Владивостока Владимир Николаев переведен в следственный изолятор Хабаровска. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в эфире «Экономическая панорама», которую подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. И главная тема – второй аукцион по продаже имущества компании «ЮКОС», которая в августе прошлого года была признана банкротом.
Объем внешнего долга России к 2010 году снизится с нынешних 6-7% ВВП до 2%, заявил сегодня министр экономического развития и торговли страны Герман Греф. Вместе с тем, согласно данным Центрального банка, в течение 2006 года внешний долг России увеличился на 20,4% до 309 миллиардов 700 миллионов долларов. Примерно две трети этой задолженности приходится на долю российских компаний, прежде всего нефтегазового сектора. Итальянский энергетический концерн «Эни» стал сегодня победителем аукциона по продаже части имущества нефтяной компании «ЮКОС», а именно ее газовых активов, а также 20% акций компании «Газпромнефть». За этот лот он предложил 151,5 миллиард рублей, что на 6,5 миллиардов рублей больше стартовой цены. Уже объявлено, что в среднесрочной перспективе пакет акций «Газпромнефти» у концерна «Эни» может выкупить нынешний основной акционер этой компании, российский «Газпром». Сегодняшний аукцион стал вторым в процессе реализации на публичных торгах имущества «ЮКОСа» после того, как в августе 2006 года компания была признана банкротом. В конце марта государственная компания «Роснефть» также на аукционе выкупила принадлежавшие «ЮКОСу» примерно 9,5% своих акций, заплатив за них 197 миллиардов 840 миллионов рублей. Государственная Дума России планирует рассмотреть сегодня в третьем заключительном чтении законопроект, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда с 1 сентября 2007 года более чем в два раза, с нынешних 1100 до 2300 рублей в месяц. Также этот документ дает региональным властям право устанавливать собственную величину минимального размера оплаты труда, которая не должна быть ниже федерального уровня. Румыния, Хорватия, Сербия, Словения и Италия подписали предварительное соглашение о строительстве нефтепровода, который соединит румынский порт Константа на Черном море с итальянским городом Триест на Адриатическом море. Нефтепровод протяженностью 1400 километров и оценочной стоимостью от 2 до 3,5 миллиардов долларов позволит поставлять каспийскую нефть на европейские рынки, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. По экспертным оценкам, он составит конкуренцию будущему нефтепроводу из болгарского порта Бургас на Черном море греческому порту Александрополис на севере Эгейского моря, который собираются строить Болгария, Россия и Греция. Его проектная мощность 50 миллионов тонн в год. Это примерно пятая часть всего российского нефтяного экспорта в 2006 году. Официальный курс доллара на сегодня 25 рублей 98 копеек, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 73 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Ну а завершает программу «Свобода в полдень» наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Наталья Федотова. Наталья, добрый день. О чем вы нам расскажете?
Добрый день. Ну, главным спортивным событием во вторник, несомненно, стали первые матчи 1/4 финала футбольной лиги чемпионов. Милан на стадионе Сан-Сиро принимал мюнхенскую Баварию. И встреча закончилась в ничью 2-2. Причем интересно, что футболисты Баварии, проигрывая по ходу матча 1-2, сумели сравнять счет в самый последний момент на третьей добавленной минуте второго тайма. ПСВ Эйндховен на своем поле крупно проиграл Ливерпулю 0-3. Ответные встречи состоятся на следующей неделе. В Канаде продолжается мужской чемпионат мира по кёрлингу. После трех дней игр группового турнира впереди по-прежнему сборная Канады, победившая во всех шести матчах. Во вторник канадцы с разгромным счетом 12-0 выиграли у соперников из Южной Кореи, а затем одолели французов 12-5. По четыре победы при двух поражениях имеют команды Германии и Швеции, по три выигрыша в активе Норвегии, Швейцарии, Финляндии и Франции. На последней строчке остается сборная Южной Кореи, проигравшая все шесть проведенных встреч. Стартовал второй круг на женском теннисном турнире в Амелия-Айленд. Это город в США. Из трех россиянок, выходивших вчера на корты, двое пробились в 1/8 финала. Надежда Петрова, победившая на этих соревнованиях в прошлом году и сеянной первой в нынешнем, выиграла у эстонской теннисистки Каи Канепи 6-4, 6-0. Динара Сафина обыграла Михаилу Крайчик из Голландии 6-4, 7-5. А Вера Душевина уступила Доминике Цибуловой из Словакии 1-6, 3-6. Успешно провела свой стартовый матч на этом турнире американка Венус Уильямс, обыгравшая француженку Раван Резаи 6-1, 6-2. Но крупных мужских турниров ATP-тура на этой неделе нет, так как с 6 по 8 апреля пройдут четвертьфинальные матчи Кубка Дэвиса. И во вторник капитан сборной России Шамиль Торпищев представил состав сборной на матч с командой Франции, который состоится в Москве на грунтовом покрытии. Это Марат Сафин, Николай Давыденко, Михаил Южный и Игорь Андреев. Запасных на этом матче не будет, так как Евгений Королев и Дмитрий Турсунов еще не оправились от травм. Кроме того, Торпищев объявил, что место Марии Шараповой, которая из-за травмы не сможет выступить за Россию в матче Кубка Федерации со сборной Испании, сборной займут или Динара Сафина, или Вера Звонарева. Окончательный выбор между этими двумя теннисистками будет сделан в ближайшие дни. В состав команды также вошли Светлана Кузнецова, Надежда Петрова и Анна Чеквитадзе. В главном европейском клубном турнире по баскетболу Евролиги УЛЕП тоже настало время решающих матчей. Вчера сильнейшие клубы континента провели первые встречи четвертьфинальных серий, рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
Результаты первых четвертьфинальных матчей розыгрыша Евролиги УЛЕП наверняка порадовали любителей цифр. Мало того, что все встречи закончились с почти 20-очковым преимуществом, так еще и счет двух из них совпал. Удивили российские клубы. 80-58. С такими цифрами на табло закончились встречи ЦСКА «Макаби» и Панатинайкос «Динамо». Результат, правда, для россиян получился разный. Подопечные Торо Мессины праздновали уверенную победу, а Душана Ивковича переживали разгромное поражение. Но надо отдать должное проигравшим командам. В соперники им достались лидеры нынешнего сезона, которые, скорее всего, и разыграют чемпионский титул. Итоговые цифры двух встреч, где играли аж три испанских клуба, также были очень похожи на те, что светились на табло в Москве и Греции. ТАО «Керамика» не оставила шансов греческому «Олимпиакосу» 84-59, а «Уникаха» вполне уверенно чуть с меньшей разницей обыграла «Барселону» 91-75. По сути, команды, занявшие в топ-16 первые места, доказали обоснованность своих финальных амбиций и в какой-то мере убили интригу дальнейшей борьбы. Ведь ладно бы кто-то из них выиграл 20 очков, но чтобы так сыграли все четыре пары? Неужто ЦСКА, Панатинайкос, ТАУ и Никаха настолько выше классом Макаби, Динамо, Олимпиакоса и Барселоны? Ответ на этот вопрос узнаем уже в четверг, когда состоятся ответные встречи. Но, судя по комментариям тренеров проигравших команд, немногие из них надеются на победу. Но взять хотя бы один матч – задача, поставленная перед всеми клубами. Не зря же, к примеру, главный тренер ЦСКА Торо Мессина осторожничал и предостерегал от поспешных выводов.
Сегодня мы сыграли очень хорошо. С первых минут захватили инициативу, агрессивно действовали в защите. На протяжении всей первой половины мы оставались сконцентрированными. А когда в том же духе начали и третью четверть, Маккаби, похоже, поверил в отсутствие шансов. К сожалению, сегодняшние плюс 22 очка не дают нам большого преимущества. Тель-Авив – город, где очень трудно играть. Пожалуй, одно из самых плохих мест, имею в виду исключительно мощнейшую поддержку израильских болельщиков. И даже если мы проиграем всего одно очко, счет в серии станет равным, и мы окажемся в сложной ситуации. Расслабляться нельзя. Уже сейчас пора начинать думать о второй встрече.
Оппоненты Торо Мессины не был столь же осторожен в своих высказываниях. Судя по его поведению в третьей и четвертой десятиминутках, взгляде, устремленном куда-то вдаль, мысли на Виноспахе были уже не об этом четвертьфинале. На послематчевой пресс-конференции наставник израильтян признал, что с показанной игрой его команде ни за что не обыграть ЦСКА. Динамовцы тоже смотрят в будущее без особого оптимизма. После матча Душан Ивкович раскритиковал своих подопечных. «Команда сыграла плохо, откровенно плохо», — сказал он. «Для хорошего баскетбола вообще-то требуются две команды, а сегодня на паркете была только одна — Панатинайкос». Греки показали хорошее качество игры, причем с первой и до последней секунды. Я не стану делать скидок на быстрые фолы, которые получили Фоцис и Пападополос. Они, конечно, ключевые баскетболисты «Динамо», но основная причина поражения – отсутствие желания и воли многих игроков. Беру всю ответственность за сегодняшний результат на себя. Надеюсь, что в четверг счет на табло будет иным. Конец цитаты. Что же касается других двух пар, то тут, пожалуй, тоже не возникнет особых проблем с победителем. Олимпиакос пока выглядит определенно хуже Тау, а Уникаха предпочтительнее Барселоны. Впрочем, со сменой площадки могут произойти и изменения в игре. Как сказал Мессина, даже одна ошибка в четверг может стать роковой в сезоне.
Своими впечатлениями от первых матчей 1/4 финала Евролиги УЛЕП поделились корреспондент «Радио Свобода» Елена Приходько и главный тренер ЦСКА Эторе Мессина. Ну, а я перейду еще к одной новости, которая пришла из Австралии. И новость эта опять связана с плаванием. И главными героями являются именно этой новости герой прошедшего чемпионата мира Майкл Фелпс, который завоевал там 7 золотых медалей, и австралийка Лизбет Лентон, которая выиграла 5 наград высшего достоинства. Так вот, вчера Лентон побила мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем, улучшив предыдущее достижение немецкой спортсменки Бритты Стефан на 31 секунду, и этот рекорд Лентон установила в смешанной эстафете в соперничестве с американским пловцом Майклом Фелпсом. Лучший результат в истории был показан на традиционной матчевой встрече сборной Австралии и США, которая состоялась в Сидни через два дня после окончания чемпионата мира по водным видам спорта. И Лентон преодолела 100 метров вольным стилем за 52,99 секунды. Правда, Международная федерация водных видов спорта имеет основание не регистрировать этот рекорд Лентон, так как она соперничала с Фелпсом, более высокую скорость которого могла способствовать достижению австралийки. И легитимность рекорда также может быть поставлена под сомнение в связи с тем, что он был установлен в эстафетном заплыве, тем более в смешанной эстафете, а не во время классического старта. Но, тем не менее, исполнительный директор Австралийской федерации водных видов спорта Глен Такер полон оптимизма, и он утверждает, что достижение Лентон уже получило официальный статус. Ну, будет или не будет утвержден этот мировой рекорд, но, согласитесь, очень интересное достижение, и очень интересное это было соревнование. Ну, а сегодня главные события будут проходить на футбольных полях. В Европе будут сыграны первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов в парах Рома, Манчестер Юнайтед и Челси, Валенсия. А в России тоже первые матчи, тоже на стадии 1/4 финала в Кубке страны. В них сыграют Динамо Москва, Локомотив, Ростов и Динамо Брянск, футбольный клуб Москва, Крылья Советов и Зенит, Спартак, Москва.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, ОСП. Спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Не уходите от радиоприемников сейчас, потому что сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Ее тема – открытое программное обеспечение и образование. Гости «Радио Свобода» – декан математического факультета Московского государственного педагогического университета Сергей Жданов, начальник отдела образовательных проектов компании «Альтлинукс» Георгий Курячий и менеджер по развитию компании EMC Владимир Иванов. Ведет передачу Александр Костинский. А мы, Михаил Соленков, Наталья Гуреева, прощаемся с вами. Всего доброго, удачного вам дня.
Вопрос борьбы за власть на Украине переходит из конкуренции партий в противоборство сторон.
Фонд справедливости имени Александра Литвиненко зарегистрирован в Лондоне.
Сирия, конечно, хочет возвращения голландских высот.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многие ребята попали на фронт, как и я, потому что девчонки очень любили парней в военной форме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.